Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Повествование от Якова. Отцовский урок устами сына. Я давно уже слышал, что парижский историк и переводчик Владимир Берилович пишет книгу о своем отце, эмигранте первой волны, человеке приключенческой судьбы. Книга вышла в издательстве «Серф» на французском языке. Владимир Яковлевич назвал ее «Le livre de Jacob» – «Книга Якова» или «Повествование от Якова», немного на библейский манер. И это совершенно уместно, потому что хождение Бериловича-старшего по мукам 20-го столетия и впрямь поразительно. Вот об этом мы и будем сегодня говорить с автором, но сперва два слова о нем самом. Как историк, Владимир Берилович известен своей книгой по истории Петербурга, написанной совместно с Ольгой Медведковой, работой о русском просветителе XVIII века Алексея Поленове и пособием «Великий русский век» о культуре XIX столетия. В переводах Владимира Бериловича французский читатель познакомился с зияющими высотами Александра Зиновьева, облаком в штанах Маяковского и чеховской «Дамой с собачкой». Владимир Яковлевич, к какому жанру вы сами отнесете книгу Якова?
В какой-то момент мне захотелось писать книгу, имеющую какое-то отношение с тем, что я делаю, поскольку я историк, но не входя в обычные рамки исторической науки. И поскольку мой отец, безусловно, повлиял на меня очень сильно, то есть это была самая сильная личность для меня в продолжении десятилетий, и еще после его смерти это долго продолжалось, то мне захотелось написать о нем. Это не биография. Я не думал писать биографию, просто чтобы не заняться опять той же работой, которую я делал обычно. Мне захотелось найти то, или искать то, чего особенно обычно осторожный историк не ищет. То есть действительно войти в душу человека и представить его, во-первых, так, как я себе его представлял в детстве, потом, как он сам себя представлял, потом, как я его теперь представляю, и тоже найти за этим некий реалии, конечно, то есть документированные, то, что я мог найти в письмах, то, что он сам рассказывал, это самое очень важно, потому что он очень много рассказывал о себе. Его истории были для меня всегда безумно интересны, потому что это были какие-то куски жизни из России почти всегда, но не только, тоже в эмиграции, о которых я ничего не знал просто. То есть он был для меня проводником между всеми этими разными мирами. И тоже я, поскольку я это написал недавно, я задал сразу же себе вопрос, а, собственно, кому это может быть интересно? Это мне интересно, понятно, но а другим? Это обычный, очень старая проблема, которая уже при Аристотеле возникла. То есть кому интересна личная история? История чего-то, какого-то события, частная история. Ну, философы это разрешили, конечно, по-своему, особенно Гегель, да, но не только.
А напомните, пожалуйста, нашим слушателям, как разрешил это Гегель.
У Гегеля всякое явление в истории имеет смысл. И этот смысл часто скрыт для я говорю, это очень упрощенно, конечно, для человеческих глаз. Но есть высший смысл, который постепенно возникает в самой истории и который дает этот смысл всему, включая какому-то пожару на чердаке, например. Ну, естественно, он не доходит до пожара на чердаке. У него есть такой пример, как маленькая спичка вдруг имеет резонанс, который никто не подозревал, зажигая эту спичку. Но, ну, например, пример Наполеона, конечно, который вершит историю, но сам не знает, что он делает. Потому что есть высший смысл, который является духом, конечно, и так далее. Но если мы живем под Гегелем, собственно, да, то есть мы не можем писать историю, лишенную смысла. Это исключено. Даже когда мы что-нибудь рассказываем, мы стараемся влить в это какой-то смысл. А обычные историки Но иногда они теряют это из виду и пишут уже какие-то фактологии, которые даже непонятно, что это такое. Это бывает. Но обычно историки уже давно это как-то разрешили для себя, считая, что в частной истории имеет резонанс что-то гораздо более общее. В этом отношении мы все гегелианцы, конечно. То есть смысл, например, жизни отца, тут есть и русская эмиграция, история России конца 19-го, начала 20 века. Это история евреев, ну и так далее, и так далее.
Кем же был ваш отец?
Отец был евреем, который родился в купеческой семье. То есть мой дед, его отец был купцом третьей гильдии. Дальше следы теряются с отцовской линии. И он построил фабрику в Пензенской губернии. Отец родился еще до того в Орловской губернии. Его отец занимался торговлей. И вот он родился в этой семье, да, очень успешной в материальном отношении. Это было в 87 году. Потом он учился...
1887
году. Потом он учился в Пензенской гимназии, довольно известной. Да. Их было несколько, в первой Пензенской гимназии. Когда он рассказывал о своем детстве, это выглядело, а для меня вся история России, она... В детстве особенно, вот она шла через книги. Я не имел никакого другого контакта, кроме вот отца и книг. А вот эти книги, что это было? То, что рассказывал отец, очень близко соприкасалось с детством Никиты Алексея Толстого. Было всех этих воспоминаний, Багрова, внука. Вот все эти воспоминания о детстве в усадьбе. Это было более-менее то же самое. Это куча слуг, прислуги, сани, овчарня, большой дом. Вся эта жизнь.
И вокруг Россия.
И вокруг России. Это было в пригороде Пензы. Называлось Пролом. Пролом. Место называлось Пролом. У меня даже есть какие-то кусочки архива, пензенского архива. Потом отец, это была еврейская семья, а бабушка, моя бабушка, его мать, она была из Вильны, были пинские. Вот она придерживалась довольно строгих правил. Видимо, дед как-то уже очень слабо соблюдал еврейские, религиозные порядки. Но об этом он не очень много говорил, поэтому я много не знаю просто. Например, соблюдали они запреты или нет. И какие запреты, что это может доходить до чего-то. Но ясно, что они не были ортодоксальными евреями, такими, как в местечко. Потом отец решил, а он был старший сын, его отец хотел ему передать завод, но отец решил учиться. Вот это был интересный момент. Мой дед сказал ему, зачем учиться, если хочешь, давай что-нибудь в области техники. И поскольку это было и модно, и... довольно легко осуществить, он послал его, отец поехал учиться в политехническом институте в Мюнхене. Это был довольно не то что обычный путь, но русских студентов, особенно евреев, но не только. В Германии было очень много в начале 20 века. Я боюсь соврать, но это были более десятка тысяч, несколько десятков тысяч студентов. И студентки, и евреи, и армяне, и просто русские, которым было престижно учиться в Германском университете.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Повествование от Якова. Отцовский урок устами сына. Мой собеседник – парижский историк и переводчик Владимир Берилович.
Известно, что в этих самых русских кружках, студенческих кружках в Германии образовывались, первые зерна, первые плоды вырастали революционных настроений. Какие были взгляды у отца?
Насколько я понял, во всяком случае, как я его видел, как он рассказывал, как он говорил, он был очень, убежденно либерального толка. Симпатии его шли, во всяком случае, в эмиграции кадетам, безусловно. Но у него была немножко, лево-кадетская окраска, я бы сказал. Поэтому, например, примеру, но в молодости, может быть, больше. Об этом он не очень рассказал, но рассказал один раз все-таки, что в 1905 году он подстрекал рабочих восставать рабочих своего отца. Ну вот, очень жаль,
что... Рабочих собственного отца.
И он это рассказал очень нейтрально. Это был странный рассказ. То есть он не говорил так, как пожилой человек говорит о так сказать, безумстве, которое можно сделать в молодости. И он тоже не говорил никогда ничего против своего отца, которого, видимо, он очень любил. Вот какая-то странная конфигурация.
Да, но социальное брожение все-таки в нем имело место.
Да-да-да. Видимо, он потом... Ну, я думаю, это так и было. То есть у него была симпатия, я не сказал к социалистам, но, как сказать, ну, о перспективе социальных проблем, которые могут быть улучшены посредством эволюции. Он был против революции. Вот. Хотя, конечно, он приветствовал, говорил хорошо о революции 1905 года и 17, но он был абсолютно антибольшевик. То есть, можно сказать, действительно абсолютно.
А он в Мюнхене закончил курс обучения?
Он закончил курс.
И кем же он стал?
Когда он вернулся, он еще какое-то время жил в Москве, и вдруг произошел слом. И этот слом заключался в том, что он решил стать адвокатом. И тут произошел кризис. Первый кризис с отцом. Об этом кризисе он не очень много говорил. И, видимо, это было очень болезненно. Опять-таки, потому что он любил отца, видимо, и тогда, и потом. Но он так решил. Ему не хотелось продолжать по этому пути.
А отец надеялся что? Как-то передать ему дело или что?
Да, передать дело.
Семья была большая?
Была, значит, одна дочь, которая умерла в довольно раннем возрасте. Ну, в общем, три. Три ребенка, отец был старший, потом шла еще дочь, и потом еще третий ребенок, его брат Матвей, который, кстати, погиб в лагерях в расстреле в 1908 году. Он остался в Советском Союзе. А сестра отца, она жила еще после войны какое-то время, потом умерла от старости.
В СССР?
В СССР, в Москве, да. И бабушка даже. И вот он решил. А второй кризис произошел с матерью, потому что было ограничение, особенно в юридическом факультете Московского университета, который был очень престижный. И несмотря на его, так сказать, происхождение, богатой семьи и так далее, все-таки ему надо было, как еврею, принять православие. Вот это был кризис с матерью, который был, может быть, самый глубокий кризис. Он всегда это объяснял так, что для него религия была совершенно... Он был совершенно равнодушен ко всякой религии. Был циничный такой практический поступок, но который привел к семейному кризису. Адвокатствовать он не успел. То есть он начал только работать. Потом пошла мировая война. Он очутился во флоте, Балтийском флоте, но не очень много воевал. И после этого наступила уже революция. И он оказался, как сказать, в начале своего нового призвания. Может быть, из-за этого тоже, потому что он никогда не смог по-настоящему работать адвокатом. Когда он очутился в эмиграции, он давал советы, юридические советы эмигрантам за какие-то гроши. Вот это, конечно, это была не настоящая профессия.
А когда же он попал в эмиграцию?
Вот, это я сейчас расскажу. Значит, он эмигрировал, видимо, потому что его рассказы были довольно сложные, иногда противоречивые, иногда то, что я узнал в России, в какой-то мере противоречиво, но не очень сильно. То есть я как-то смог с братьями связать это все. Видимо, он эмигрировал в 18 году, то есть достаточно рано. И, видимо, если верить его рассказам, он всегда немножко преувеличивал, но я никогда не поймаю его на какой-то действительно неправде. Да. Но, допустим, что было так, он бежал по льду в Финляндском заливе. Да. Он перешел через льды. Режим он ненавидел, видимо. То есть то, что я чувствовал, то, что он рассказал, это была настоящая ненависть, абсолютная. Потом это все строилось тоже на его принципах, то есть права человека и так далее. Все, что, в чем упрекали царский режим, значит, для него большевики это было гораздо хуже, чем все, что было при царском режиме, так сказать. Да. И поэтому он эмигрировал первый раз, потом он вернулся.
Эмигрировал первый раз?
18, да. Он вернулся. Вот это очень интересный рассказ. Он говорил, видимо, так, работал в Швеции, потом он попал в Германию, потом он вернулся. Почему вернулся? Из-за жены. из-за его первой жены, которая не хотела, ну, в то время это будет трудно, она не хотела бежать, но она была там. Значит, он вернулся. И попал, значит, видимо, это было в 20-м году, как мне кажется. Во всяком случае, он рассказывал, как он ехал с юга поездом, где были чекисты, и он был в их вагоне, в своем котелке, костюме и так далее, кожаном чемоданчике. И они ни в чем его не подозревали, потому что он вел себя совершенно спокойно и сидел среди них. Они думали, что это какой-то, наверное, большевик едет обратно из земли.
Чиновник.
Чиновник, неизвестно кто. А у него не было паспорта, ничего не было. Значит, он вернулся в Москву. Ему какие-то друзья устроили паспорт и так далее. Это было уже начало НЭПа. В 21-м году. И он попробовал работать, но понял довольно быстро, что это невозможно. Все-таки он прожил в Москве до 24-го года. И тут он эмигрировал благодаря Балтрушайтису, который был литовским послом, и который устроил ему литовский паспорт.
Он многим помогал.
О, да, да.
Юргис вот Казимирович.
Да, это один из случаев.
Что же все это время делали его родители?
Значит, его отец был арестован очень быстро, в 17-18 году, но его освободили его рабочие. То есть по требованию рабочих его освободили, но он умер довольно быстро, в 18 году, видимо. Моя бабушка, она осталась жить в Москве. Она дожила еще до послевоенного времени. Она умерла где-то, кажется, в начале 50-х годов. И, ну, то, что рассказывал мне мой двоюродный брат, то есть сын сестры отца, это было какое-то довольно жалкое существование. Сестра, то есть сестра моего отца, моя тетка, она вышла замуж за... Это было, значит, видимо, может быть, во время первой эмиграции отца или уже после, во всяком случае, в начале 20-х годов, она была замужем за чекистом, который работал в экономической части, такой Гальперин. Двоюродный брат мы всегда как-то... Ну, он тоже, так сказать, очень уважительно относился к отцу, но всегда говорил, что он ничем не занимался, кроме экономики. То есть какие-то там деньги, вот финансы и так далее. Экономическая часть.
Может быть, со стороны этого Гальперина шла помощь отцу вот в этих перемещениях, получении каких-то документов, защиты?
Не думаю. Он бы сказал это. Нет, не думаю. Он тоже не хвастался этим, но мой двоюродный брат сказал, что когда его мать, то есть сестра отца, представила отцу Гальперина, тот ему даже не пожал руки, просто игнорировал из-за чека. То есть это был какой-то совершенно очень жесткий разрыв. Потом он поступил в какое-то ведомство, которое занималось пенькой, но сказал, что недолго там оставался, потому что там была страшная коррупция, и он просто боялся попасть в какую-нибудь историю. Потому что коррупция была везде вокруг. Было что-то страшное. А он, поскольку знал и мог распознать пеньку, просто трогая ее даже на ощупь, то его использовали немножко как специалист, но он ушел.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Повествование от Якова. Отцовский урок устами сына. Мой собеседник – парижский историк и переводчик Владимир Берилович.
Потом он занимался тоже юридическими делами. Тут было несколько историй довольно интересных.
Расскажите, пожалуйста.
Значит, самое первое, но это еще было в самом начале, наверное, когда арестовали литовского гражданина, опять-таки, за то, что он держал золото дома. И отец ходатайствовал, пошел прямо в ЧК и стал объяснять, что поскольку это иностранный гражданин, то, значит, он не подлежит этим правилам. И он рассказывал так, что его принял чекист, который вот сидел и ноги на столе, кожаные вот эти кожаные куртки, обернул, что вам надо, значит, что-то рассказывает, а тот оборачивается, смотрит на него, как идиот, говорит, а что нам мешает объявить его английским шпионом? Отец ушел. Но, тем не менее, все-таки это дело как-то положительно решилось. А второй случай... Вот, отец всегда это рассказывал как пример, так сказать, большевистской системы. А для него, значит, право, правила юридические. А вторая история была тоже довольно интересная. Это я о ней рассказываю в книге. Это уже в период НЭПа. К нему пришла женщина и сказала, что его его мужа арестовали, а он в каком-то бизнесе каком-то был за коррупцию, за то, что ну, какие-то нечистые деньги были и так далее. Отец сказал, что, она сказала, хочу заплатить залог, чтобы его выпустили. Отец сказал, ни в коем случае не делайте это, потому что это большая сумма очень, и это выиграет не в его пользу. Тем не менее, она все-таки заплатила эту сумму, его выпустили. Первый вопрос народного судьи был, откуда эти деньги? Тот не смог ответить, и его приговорили к смертной казни. Вот. Вот такие истории.
Они получили и казнь, и деньги.
Так что он это тоже бросил. В общем, в 24-м году он решил уехать благодаря Балтрушайтису. И к тому времени у него появилась вторая жена, и он вернулся 26-м литовским гражданином. Они не были замужем, они там женились и выехали вдвоем в Париж. Он уже тогда был во Франции, в 26-м. Это было возможно, видимо.
Так, погодите, в 24-м он получил литовские бумаги?
Он уехал.
И уехал куда?
Во Францию.
Во Францию. Да. Потом в 26-м что произошло?
А в 26-м он вернулся за своей второй женой.
Уже как литовец.
Уже как литовец.
То есть под некоторой защитой.
Под некоторой защитой, вот именно.
И возвращение 26-го года было кратким, да?
Да, да, да. Просто вот эти документы я нашел.
За второй женой, да?
Да, помню, за второй женой. Потом они поселились во Франции.
А где?
В Париже. В Париже. Я точный адрес не помню. То есть не знаю, просто не знаю. Но это явно было в Париже. Вторая жена умерла. У них не было детей. И он женился третий раз, можно сказать, да. В 30-е годы. С 30-го года он жил с моей матерью. Это было гораздо моложе его, на 23 года. И они жили в Париже таки. И с 39-го года появились дети. Это мой старший брат, потом средний, и я в 46-м. Вот. Чем он занимался в эмиграции? До Второй мировой войны он бедствовал, более-менее. То есть он как-то подрабатывал, но работы не было. Он был готов взять любую работу, но работы не было. Это был кризис. Конечно, последствия 30-го года и так далее. А для иммигрантов было мало работы вообще. В 39-м году он получил работу. Кажется, это уже было при оккупации. Но я не совсем уверен точно. У меня нет этих документов. Но, во всяком случае, в это время он получил работу как грузчик, можно сказать, который поднимает груз и так далее, на Северном вокзале в Париже.
Гардинор.
Он там работал, и через какое-то время он связался с французским сопротивлением через соучениц моей мамы, которая училась в русской гимназии в Париже. Она 1910 года рождения и прошла весь этот путь очень обычно через Константинополь, Новороссийск, Константинополь, Франция, Париж, потом вот русская гимназия, потом она поступила в École des Langues Orientales, то есть в школу восточных языков, и тут она познакомилась с моим отцом, и они стали жить вместе, и потом официально женились, и пошли дети уже. Вот.
Фамилия вашей мамы?
Катык. Она из караимской семьи.
Папиросы Катык.
Точно. Гильзы.
Гильзы.
Да-да-да. Гильзы Катык. Да, вы в курсе. С одной стороны Катык, с стороны отца, который уехал в Харбин, и там и остался. То есть мой дед с этой стороны. А с другой стороны Айвас.
Значит, вы в родстве с таким искусствоведом Игорем Голомштоком.
Да.
Который Катык.
Да. Я с ним встречался в Лондоне, и мы обменялись этими информациями.
У меня только что была передача с ним по его книжке воспоминаний.
Да.
Он написал книжку «Занятия для старого городового», называется книжка.
Прекрасно. Я еще не видел ее.
Книжка воспоминаний. По-моему, она вышла в начале 15-го года.
Да, буду иметь в виду. Мне очень интересно. Он мне очень близок, так сказать, по рассказам, по манере. Я очень много узнавал тоже из своей семьи. Была такая тетя Паша, была старшая сестра моей бабушки. Бабушка была Катык, но это Айвас на самом деле. То есть она фамилия мужа. И вот эта тетя Паша Айвас, у них было богатое имение на Кубани. когда она приехала в Париж, она была замечательным поваром. То есть она делала это любительски, но тут она стала профессиональным поваром. И рассказывает, моя мама рассказывает, как начала стала работать, и ей попросили какой-то рецепт. Она сказала, ну, вы берете индейку, варите из нее бульон. Потом берете этот бульон, кладете там то-то, то-то, то-то. Продолжает рассказывать. Отец спрашивает, а что делать с индейкой? А индейку вы выгрузите собакам.
Вот. Хорошо, давайте перейдем, собственно, к войне. Что же такое было участие отца в сопротивлении? Где он был географически?
Вот. Значит, он, поскольку он прекрасно владел немецким языком, это был его главный язык в гимназии, французский он знал хуже. Значит, была латынь, немецкий, французский, как у многих. Но немецкий он усовершенствовал, когда он был в Мюнхене, конечно. Он действительно его прекрасно знал, потому что я знаю, что он, слушая оперу Вагнера, все понимал, да, что не так очевидно. И он тоже вполне понимал баварскую речь из-за места, где он жил. Ну, неважно. И он читал по-немецки довольно много. У нас были немецкие книги. И благодаря этому его заметили немцы и предложили ему работать в штабе морского военного флота Кригсмарина, это он, который находился в лице де Ванв, лицей Ванв в пригороде Парижа.
Предложили еврею работать в штабе.
Они не знают, что он еврей. В его паспорте, конечно, это был паспорт, нансенский паспорт, и там было написано, довольно интересно, кстати, что там было написано, Жак Жакоб Беридович. Вот. В то время, значит, ему это предложили, он согласился, он уже был в сопротивлении. И как это произошло? Да, я об этом тоже рассказываю. Он рассказывает так, что когда он уже пришел туда, ему сказали, вы знаете, когда вы будете выходить, это требует от всех штатских французов, которые здесь работают, потому что там были штатские секретари там и так далее, мелкие служащие, их обыскивают. Он говорит, нет, вы меня не будете обыскивать. Вот такой разговор. Вызвали какого-то капитана, начальника, крупный разговор, сказал, ну тогда я не буду работать, и все. Я не хочу. Это ниже моего достоинства. И они, что самое странное, пошли на это. Что совершенно немыслимо. Но я именно стараюсь поймать вот эту жилу в его личности. Как он, я это видел сам, как он мог импонировать. И, как сказать, он действовал, как будто за ним стояла какая-то армия или какой-то очень высокий принцип. Он заставлял всех себя уважать. Это было совершенно поразительно. Это видно было и на улице, и где угодно. И, видимо, ему удалось, так сказать, ломать немцев, что все-таки не очевидно. И благодаря этому он стал передавать разные информации через Force Française Combattante, то есть организацию сопротивления, которые были связаны с англичанами. И вот информация эта шла. Он был, конечно, не единственным. Это недавно вышла книга, лет 8 назад или 7, во Франции об этой организации. И я был поражен, потому что этого не знал, это не так много говорится о сопротивлении, что накануне дебаркемана, то есть высадки англичан и американцев, благодаря этой разведке, таких людей, как мой отец, у них была полная картина всех военных сил Германии во Франции. Полная, включая оружие, число, полная информация. То есть, собственно, они в какой-то мере выиграли войну благодаря этой разведке. Там было очень много народу. В начале войны это уже было 1000 или 2000, причем в основном евреи и поляки, а потом постепенно стали приходить французы в эту организацию. Там было много тоже потерь. Но организация была построена так, что было не просто дойти до главных, так сказать, до центров. Например, мой отец, он был, так сказать, как рядовой солдат в этой организации. Он каждую неделю в определенное время должен был приходить в какое-то место, я не помню. Он это говорил, но я не помню. Где-то в Париже встречать одного человека, о котором ничего не знал, ровно ничего, даже его кличку не знал, вообще ничего. И которому он передавал эту информацию в бумажном виде. И он рассказывал, что, во-первых, это было два любопытных таких рассказа. Во-первых, что он уходил и приходил, это требовало какое-то время, надо было туда доходить, он, и мать стала подозревать что-то, куда он туда ходит. И тут он все-таки ей сказал, чем он занимается. А второй рассказ, это самое интересное, после войны уже, когда он встретился со своим начальником, который, оказывается, был врач, французский врач, и сказал: слушайте, все это было замечательно сделано, но все-таки вы не очень серьезный человек. Вот почему? Ну, каждый раз, когда я приходил, вы опаздывали на четверть часа. А как вы не поняли, что это нарочно? Говорю, почему? А потому что если бы меня поймали, если вы приходите первой, я прихожу, я вижу, что вы здесь, я смотрю вокруг, видимо, все нормально, тогда хорошо. А если бы меня поймали одновременно с вами, я знаю много. Я не знаю, что бы под пыткой я мог рассказать. Вот. Вот такая история, да.
Как простые люди, простые граждане превращались в профессионалов подполья?
Да, вот это поразительно, действительно.
Инстинкт – великая, сильнейшая вещь.
Наверное, инстинкт – это очень хороший вопрос, которым историки должны были бы заняться, действительно. Может быть, был какой-то опыт каких-то людей, возможно. Конечно, в этом… Но я не думаю, потому что в основном это были люди, конечно, не из разведки, редко военные. Это было много гражданских таких людей. Потом, значит, его очень оценили, и после войны на него был такой, как бы, справка, потому что там была довольно гнусная история. Его хозяйка донесла на него, что он вот занял место евреев, что он что-то сделал плохое, неизвестно что. Но а тогда он был еще в этой организации, ну, прямо при освобождении. И он не имел права рассказать ничего. Там была такая комиссия «Эпюрасьон». Чистки, можно сказать, да, это чистки. Довольно жесткая и жуткая система, потому что они могли решать... Конечно, они действовали честно, но это все делалось довольно поспешно. Но в данном случае он все-таки просидел, кажется, ночь в какой-то тюрьме, не знаю где, в каком-то центре. Но он дал все-таки... справку, то есть сказал: обратитесь туда-то. Туда обратитесь, и вот есть справка в архиве, что немедленно освободить там и так далее. Это un élément très précieux, очень ценный элемент, который передал un ordre de bataille, то есть план битвы. Вот такая история. После войны ему стали предлагать разные вещи. Видимо, довольно комфортабельные, но без особой работы. Председательство, быть президентом чего-то, не знаю. Но для этого надо было принять французское гражданство. И он отказался.
Многие русские эмигранты отказывались принимать французское гражданство.
Вот-вот.
Как вы это, кстати, объясняете?
Он объяснял это так, но это все-таки ностальгия. Тут два элемента. Во-первых, ностальгия. Он думал вернуться. Это было совершенно серьезно. Хотел вернуться в Россию. Когда я его спрашивал, почему, он говорил так, что, во-первых, он никогда не прижился во Франции, хотя у него не было никакого отторжения или ксенофобии. Он не был националистом. Но он действительно плохо адаптировался во Франции. Потом он говорил так, что поведение многих во время войны для него было отвратительно. То есть вообще вот это падение Франции. Его круг знакомств и друзей во многом распался. Кое-кто погиб в лагерях, кое-кто уехал в Америку. Все это действительно, это, по-моему, довольно верно. То есть вся среда эмиграции, она была очень расшатана оккупацией. Это безусловно. Не то, что это действовало на нее напрямик, потому что они не были жертвой оккупации как таковые. Но, тем не менее, это все расшатало. А потом, наверное, тоже действовало то, что победа союзников. СССР как бы вошел. У него все-таки было сильное, я думаю, воспоминание Первой мировой войны и то, что Россия была союзником Франции и Англии. Иначе я не совсем себе объясняю, почему я об этом не рассказал. В 1939 году он поступил волонтером, хотя он был уже за 50 лет, кажется, французскую армию.
И не он один, это вообще было целое движение.
Да.
Георгий Адамович был там в этом движении. Да. А расскажите немножко об этом, что отец вспоминал?
Об этом он особенно не объяснял, почему. Мне так кажется, что тут действовало наверное, больше всего воспоминания о Первой мировой войне, по-моему. Потому что он ощущал Брест-Литовский мир как государственное предательство.
Куда его отправили?
А, вот это была грустная история, потому что ему предложили воевать, это еще было в это время, в Финляндии против Советской армии. Он отказался. Я думаю, что они...
Можно было отказаться?
Видимо, так. То есть можно. Можно и не можно, потому что его отправили в лагерь, где были испанские республиканцы, были разные люди, которые были не очень надежные. Были такие лагеря, ну, не концентрационные, конечно, просто вот лагеря на юго-западе Франции, Баркарес, это около Пиреней, вот в этих краях. И он там пробыл до окончания этой Drôle de Guerre.
Drôle de Guerre, да, странной войны. Да, да.
Потом его выписали оттуда, он вернулся в Париж.
То есть за отказ воевать против Советского Союза в Финляндии он был послан в этот лагерь?
Да. Тут не было военного суда. Просто избавиться от него. Ненадежно.
Некое интернирование.
Да. Некое интернирование. Возможно, не думаю, что хотели его использовать как солдата. Вероятно, ввиду того, что он знал русский язык, им представлял, что он может быть полезен для финнов, чтобы что-то делать, я уж не знаю, что. Как русский, вот он, пусть он будет воевать против русских.
Но после войны отцу было уже за 50. Да, и да, что же он делал?
Вот после войны, поскольку он отказался, значит, во-первых, был план вернуться. Слава Богу, в 1945-1946 году это не произошло.
И он не совершил этой ошибки, взял советского паспорта?
У него был советский паспорт, он взял.
А он его взял?
Он взял. И это было до его смерти. До его смерти в 1972 году у него был советский паспорт. Но после этого к нему пришло... Это замедлилось. Хотя это было настоящее решение уже. Это замедлилось, и к нему пришла информация от друга, который сделал эту ошибку. Как-то ему удалось это передать. Ни в коем случае не приезжать. Этого сигнала было достаточно. Значит, он не поехал. Но не принял французское гражданство. Мне тоже думается, что это было не только потому, что он хотел вернуться в Россию, хотя это присутствовало. Видимо, он изменил своей идентичности, можно бы сказать так. Он очень уважал французов, он их любил, все, что хотите, но он не хотел стать французом, как он не захотел бы стать ни немцем, ни кем-нибудь другим. Значит, он предпочел остаться патрией.
И что же он делал? Как он зарабатывал себе на жизнь?
Тут все-таки ему достали работу, но не ахти какую. Он стал служащим в одном заводе, радиотехник, но это Philips, на самом деле. Philips. Вот он до пенсии там и работал. Это была довольно маленькая зарплата, мы жили бедно, но вот так это и осталось. Проект «Вернуться» возобновился с 56-го года, после оттепели. Я-то прекрасно помню, потому что я уже был, так сказать, все мог понимать. Домой приезжал какой-то сотрудник консульства. Советского консульства. А он, видимо, был энтузиаст, то есть, наверное, даже искренне все это как-то поднимал. Вот, вы поедете и так далее. Значит, куда? В Москву, конечно. Но, значит, первый ответ – в Москву нельзя. Надо найти что-то другое. Я помню, я даже, когда он приезжал, все это рассказывал, у него был немножко упавший такой вид. Но надо найти что-нибудь другое. Например, где вы родились? Он в Орловской говорит, давайте Орел. Боже мой, в то время. Ну, Орел, хорошо, Орел. Значит, Орел тоже не пошел. И даже пришел последний ответ. Совхоз в Казахстане. Это была уже Целина. Ну, тут, конечно, отец отказался, слава богу. Для моей мамы это была драма, потому что она совершенно не хотела ехать туда.
Но в результате получается, что ваш отец вернулся к тому, чтобы исполнить желание своего отца. Он занялся техническими вопросами. Да, перешел к технической профессии, да? На Филипсе работал.
Да, можно сказать так, действительно.
Каков был его французский в последние годы? Хорош ли?
Ну, он свободно говорил, но с сильным акцентом и с ошибками. Он его свободно читал, писал с ошибками тоже. Это было не сравнить с немецким. У него остались связи в эмиграции, конечно, но он как-то держался вдалеке. То есть был круг тех людей, которые ходили на праздники в консульство, например, один или два раза мы туда ходили. Но он тоже это не очень любил. И был круг вокруг церкви. Вот, и Русскомыслие и так далее. Он их тоже не очень любил. Но какие-то моменты пересекались. Вот. Какие-то люди иногда приезжали. Фамилия. Но мы жили немножко как-то одиноко. Во-первых, потому что принимать было непросто. Была только кухня и маленькая. Во-вторых, я, как я говорил, связи порвались. Довольно много людей просто погибли в лагерях. Потом у него было отвращение ко многому. На него было два раза донос во время войны. Первый раз, потому что он слушал английское радио, то есть радио Лондон, да, по-французски. А второй раз, как еврей. Тут ему тоже, это довольно поразительно, но каждый раз это было как с гуся вода, но он был уже у немцев в лицее. Значит, первый раз английского радио, сказал тренер, я никогда не слушал английского радио, на этом и заглох от бога французской полиции. И тут заметили, кстати, его паспорт, Жак Жакоб. Почему Жакоб? Он говорит, а это Яков по-русски. По-русски одно имя, Яков, это Жакоб. Вот и все, я не еврей. Ну, на этом тоже успокоились.
Невероятные какие-то истории. Противоречит всему тому, что мы думаем. Но так всегда бывает с конкретной историей, с точечной. А она противоречит тем выводам, которые априорно сделаны и распространяются на все детали, на все жизни.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Повествование от Якова. Отцовский урок устами сына. Мой собеседник – парижский историк и переводчик Владимир Берилович.
Расскажите, пожалуйста, о вас и о вашем брате, о том, как вы росли, почему вы выбрали совершенно не похожую на отцовскую профессию.
Отец мечтал сделать из нас вообще-то инженеров, что довольно забавно.
Это уже традиция в вашей семье, да?
Ну вот, чтобы как бы восполнить желание отца, своего отца. Но все трое, один за другим, первый по своему собственному выводу, другие, может быть, уже имитируя первого, моего старшего брата, пошли по гуманитарной части. И все трое стали русистами. Это довольно понятно, потому что, как вам сказать, у отца было довольно противоречивые такие тренды, когда его воспитали. С одной стороны, надо было быть первым учеником во всех областях, но все родители ходят, конечно. Но тут это было действительно очень сильно, как во многих еврейских семьях. Но не только, естественно. Надо было абсолютно быть первым, и если ты не первый, это уже, как сказать, была маленькая семейная драма. Надо было быть... Потом он обожал своих сыновей, и, конечно, они были лучшие ученики и лучшие. Все, что хотите. Значит, это первое. Для этого надо было адаптироваться к французской школе. А он не мог особенно помогать. В каких-то случаях, ну, если был немецкий язык, тогда он помогал. Если математика, это обращалось в драму, потому что он был не очень хороший педагог, и он нас пугал. Так что все покоилось на французской школе. А надо сказать, что тогда она хорошо работала, гораздо лучше, чем теперь. И семейная помощь не была не особенно нужна, чтобы прилично учился. Теперь все родители занимаются своими детьми, но тогда это было не так. Значит, это первый тренд. А второй тренд – это абсолютно сохранить русский язык и русскую культуру. Он нам читал каждый вечер. Это я помню с самых ранних лет. Раньше я просто не мог помнить. Но я помню даже куски «Войны и мира». Вот все это читалось каждый вечер. Каждый вечер. Как какой-то обряд почти религиозный. Причем он это делал хорошо, потому что, во-первых, хорошо читал. А во-вторых, он очень удачно выбирал места иногда, которые слишком трудные он пропускал. Вот как-то он так делал. И мы, вот все мое детство прошло вот в этом мире. И мое знание России, это было в основном книги. Вот и рассказаться. И, конечно, довольно смутные и часто превратные представления.
Ну, а дальше началось профессиональное узнавание, да? Куда вы поступили, где вы учились?
Я поступил в Сорбонн, одновременно поступил в École Normale Supérieure, это такая высшая школа, но там то же самое, то есть выбираешь. И там, кстати, в École Normale Supérieure, значит, я выбрал русистику. Русский язык и литературу. Значит, это было в Сорбонне. Тогда было Пьер Паскаль, он уже был на пенсии. Было несколько лиц. Гранжар, Софи Лафит, которая, кстати, была соученицей моей мамы в русской гимназии. Я забыл ее фамилию, русскую фамилию. Ну, в общем, мама ее звала Софочка. Еще кое-кто. А в École Normale Supérieure приезжала заниматься с нами, у нас было трое русистов, Татьяна Алексеевна Саргина, вам, конечно, известна. Вот это, можно сказать, один из моих учителей, действительно. Во-первых, даже самое забавное, во-первых, я очень любил, ее нельзя было не любить, но она была строгих правил. Очень строгих, из принципа. Я помню, как сослуживцы о ней говорили, что она нелегкий человек. Если она милейший человек, но если коснется какого-то принципа, тогда уже все. Я помню, как уже в совершенно зрелых летах она мне звонит, я не попала, значит, я ей звоню опять. И опять-таки оставляю на ответчике, потому что она, ее не было. И я сказал уже по-московски, я вам перезвоню, как только смогу. Значит, она мне тоже оставляет на ответчике. Хорошо, спасибо, Владимир Яковлевич. Но хочу вам заметить, что перезвонить – это не по-русски.
А как бы сказала она?
Позвоню опять.
Позвоню опять?
Да-да-да.
А сейчас уже никто не поймет, почему это не по-русски. Да.
Да, действительно. А я это чувствовал, что это новое слово. Но мне хотелось как раз перейти уже, как можно все-таки принимать новшество. Она занималась, это было замечательно. Она брала французские тексты и занималась устным переводом на русский. Причем она ничего не боялась. Это был не какой-нибудь там Андре Моруа. Это уже неплохо. Она была Руссо, Пруста. И вот прямо так берешь это, и, пожалуйста, начинай. Вот да, благодаря ей, я думаю, потому что трудность для эмигранта вообще, и особенно тоже для детей эмигрантов, это то, что оба языка, они стоят как бы совершенно отдельно. Это разные миры. Я всегда ощущал болезненно до довольно зрелого возраста переход от одного мира в другой. Проблема была в том, чтобы наладить мосты. То, что я понимал дома, я не мог перенести в школу. И наоборот. Я его преувеличиваю. Но это было немного.
Вы имеете
так.
в виду лексику, лингвистику? Нет, или понятийные, мировоззренческие?
Мировоззренческие. Да. Потом русский язык как был весь мой детский мир. Дома мы говорили по-русски. Мама переходила с русского на французский. Она начинала одну фразу по-русски, качала французский. Тогда. Она была совершенно двуязычная, абсолютно. Но отец был русскоязычный, поэтому официальным, так сказать, государственным языком дома был русский. Но, конечно, это был дошкольный язык. И он оставался для меня в детском мире и книжным миром. Но практикой, такой взрослой практики у меня не было.
А братья разговаривали на каком?
Ну, между собой мы говорили по-французски.
По-французски.
Между собой. Братья говорили по-французски. Да.
Так было легче?
Школа сильнее семьи. Во всяком случае, во Франции того времени. Это был очень мощный такой. Машина такая, очень мощная.
Кто из вас старший брат?
Андрей. Он на 7 лет старше меня. Стало быть, ему 74 года. Да? Потом Алексей, который живет в Риме. Андрей живет в Париже. Алексей живет в Риме. Значит, он на 3 года старше меня. Андрей, он стал историком, причем общим историком, но он специализировался на России 17 века. У него есть несколько работ, одна книга. А Алексей, он занимался современностью. Вообще, он делал очень много разного. Он создал, в частности, франко-русский центр в Москве. Он одно время был в дипломатии тоже, культурном атташе. А я, вот я стал русистом по литературе и языку.
Расскажите о своей специализации. Что вот. Вам импонировало больше?
В то время я сам не знал, чем заниматься, но я очень любил еще с детства русские сказки. И поэтому, когда... А в то время была система стажировки, значит, университет, и особенно Эколь Нормаль Супериор, те, кто занимались иностранным языком, они послали в эту страну. В Америку, например, если занимаешься английским, так далее. На год на их же деньги. А меня послали в Россию, естественно. Значит, я был в Петербурге.
Какой это был год?
Это был 66-67 академический год. А я выбрал, значит, Ленинград, я выбрал тему «Русские сказки», но уже знаю почему. Потому что я знал, что в Ленинграде есть Владимир Яковлевич Проб.
Он я просился у него. Был еще жив тогда, да.
И я с ним довольно хорошо познакомился. То есть, как молодой студент, мне было 20-25.
А он уже был старичок.
Он был старичок. Я ходил на его первые курсы, хотя он мне говорил, не ходите, это слишком элементарно. Но у него тоже был спецкурс, так был высоко. Но я тоже ходил на первые курсы. А там были совсем дети, девочки там. А он рассказывал сказки совершенно как старая бабушка. Вот едет Иван Царевич. Я к нему часто ходил, но это было в традициях профессоров того времени, ходить пить чай у профессора. А он был очень... обрадован тем, что у нас те же тоже имя, отчество, Владимир Яковлевич. Но он был очень напуганный человек. Вот это меня больно поразило. Я тогда был совершенно наивный. Во Франции до отъезда еще я принадлежал коммунистической партии. Я верю, это были конфликты с отцом, это было безумные.
До отъезда, в смысле, какого?
До моего отъезда в Ленинград. Но потом я получил прививку. Потому что почти с первого дня, я, как сказать, если ты нормальный человек, ты ищешь интересных людей для твоего круга. То есть почти с первого же дня я попал в круг, для которого, конечно, принадлежность коммунистической партии выглядела очень странно. А круг был... Были студенты того времени и даже более пожилые люди.
Вы про Ленинград говорите?
Я говорю про Ленинград. Да-да. Это было интересное время, потому что это был самый конец оттепели, в общем. Да.
Приехал французский коммунист.
Да-да-да. Ну, люди принимали это, как сказать, нормально. То есть уже хорошие знакомые. Но я сразу понял, что это не то. Что это все не то. Я какое-то время еще верил, что можно создать что-то другое, чем в Советском Союзе. Но про Советский Союз я начал понимать довольно быстро.
Быстро.
Хотя часто мне рассказывают уже старые знакомые то, что я мог говорить в то время. И есть такой, кажется, это он рассказывает, Коля Вахтин, он был, знаете, ректор. Он говорит, а ты не помнишь, как ты говорил, что когда мне что-то тебе рассказали, и ты ответил, а почему не профсоюзы ничего не делают против этого?
Вы вернулись в 67-м во Францию, да. И к чему приступили?
Я был совершенно в полном замешательстве, потому что я не знал, чем заняться, что делать. Но я закончил свой университет, и тут настал 68-й год. Значит, я пережил как левый, крайне левый. Потом я ушел из всего этого, стал в школе преподавать русский язык, что мне очень не нравилось, потому что, как сказать... Для меня это был родной язык, и я был очень плохим учителем. Может быть, я объяснял не так плохо, но мне казалось так немыслимо трудно учить этот язык, что я был слишком снисходительным с учениками. Если скажут три слова, это уже хорошо. После этого я решил заняться историей. Я уже был в Париже в то время и начал писать об истории советской школы 20-х годов. Это была моя кандидатская диссертация «Салян Безансон», последний учитель. Почти одновременно, не бросая полностью своих первой любви, я начал переводить с русского на французский. И это дело я еще теперь люблю, хотя сейчас ничего не переводил. Но тем не менее, мне это очень нравилось именно ввиду того, что вот когда вылезаешь из этой дикотомии двух языков, двуязычия, это становится прекрасно, когда ты действительно можешь вылезти из этого. Потому что, обладая русским языком неплохо и чувствуя его, я не имел тех преград, которые часто имеют переводчики, для которых это не родной язык, потому что они боятся предать язык, боятся исказить. Я этого не боюсь.
Историк и переводчик Владимир Берилович, автор истории Петербурга, великого русского века, французских версий «Зияющих высот», «Облако в штанах», «Дамы с собачкой» и другой классики. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».